Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс, и всю эту неделю я заменяю своих дедушку и бабушку, Кеннета и Глорию Копланд, которые уехали, чтобы служить в другом месте. Мы верим, что Господь совершает великие дела там, где они сейчас служат, и нам снова оказана честь сидеть за одним столом с автором книг, проповедником и мужем Лизы Бивир.
Джон Бивир.
С нами сегодня Джон Бивир. Я хочу поддержать вас кое в чем, Джон. Я верю, что если вы будете продолжать в том же духе, если вы будете продолжать работать и изучать Библию, вы тоже когда-нибудь сможете говорить так же, как и Лиза. Конечно, я шучу. Но вы понимаете, о чем я.
О, мне это нравится. Я уже делился с тобой вчера,
да,
как в этом году на собрании, на котором было полно лидеров церкви, я представил себя так. Лиза была в Таиланде. Я сказал, я муж Лизы Бивир. И все рассмеялись,
да,
понимаешь?
Я думаю, это потому, что люди знают. Когда я впервые услышал Лизу, я подумал, боже мой, ведь через нее говорит Бог. И я принимал это, но я так смеялся, она такая забавная. И мы уже смеялись над этим, я уже говорил вам это раньше. Но сегодня я вспомнил об этом в связи с тем, что мы сейчас разбираем. Если вы не смотрели наши передачи на этой неделе, то сделайте вот что. Зайдите на наш сайт kcm.org.ua. Посмотрите наши прошлые передачи, на которых мы обсуждали книгу «Награда за честь». Это книга Джона Бивира. Это направление, в котором сейчас движется его служение. Я слышал, как он говорил об этом во время нашей беседы, и я читал эту книгу. Вам необходимо ухватиться за это. Вам необходимо узнать всю предысторию, поскольку вы, Джон, в первых четырех главах рассматриваете довольно большой отрезок истории, закладывая основание, основу для того, что нам необходимо. Вам необходимо понимать, что Бог вознаграждает.
Я должен был показать, что это был закон. Это не просто хорошая идея, это закон. Бог говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И в первых четырех главах я показываю, как мы это делаем. Как люди это делают постоянно, не осознавая того факта, что они унижают, бесславят Бога.
Да, и когда это понимаешь, ты начинаешь оглядываться на свою жизнь, на недавние события и на то, что произошло давно. И думаешь, интересно, когда же я так разуверился в ответе на мою молитву? Что я подумал или что я не ходил в благословение, в котором я знал, я мог ходить? И ты оглядываешься на ситуации, в которых ты оказывался, на тот выбор, который ты делал в своей жизни, в том, что касалось почитания, на то отношение, которое у тебя было, на слова, которые ты говорил. И я знаю, что когда вы это прочитаете, эта книга сделает для вас то же, что она сделала для меня, и вы скажете, «Господь, прости меня». Вы исправите это.
Это красота покаяния.
И пойдете дальше, да. Мы уже убедились в том, что вы говорили, в потребности этого послания в церквах, везде, на работе, в бизнесе. И вчера мы начали говорить о том, как это работает в наших семьях. Вы так прекрасно говорили о роли детей у себя дома в аспекте уважения и почитания своих родителей. Это Слово Божье. Слово Божье говорит, что это правильно. Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо сего требует справедливость. И начинаешь понимать, как к этому относится Господь. Он не относится несерьезно к отношениям между родителем и ребенком. Он не относится несерьезно к тому, как дети относятся к своим родителям, как родители относятся к своим детям, как муж и жена относятся друг к другу. И в своей книге вы сделали одно заявление. Я отметил это, когда читал. И это относится к тому, о чем я вспомнил в начале передачи, что Лиза — это потрясающая женщина Божья.
Она удивительна.
И что вы благословлены тем, что она есть в вашей
жизни.
И вы сделали одно заявление, когда говорили о взаимоотношениях с ней. Вы сказали, я взял себе за правило постоянно говорить ей, как она прекрасна и как она прекрасно выглядит внешне. И вы продолжаете говорить об этом. Я слышал ваше свидетельство об этом. Я также слышу Лизу, что она говорила о том, как это повлияло на нее. Но я выделил следующую фразу. Я взял себе за правило. Для меня это звучит так, что вы должны были принять решение, чтобы сделать это. И чем бы вы хотели сегодня поделиться с нами в свете этого? Поскольку мы можем пойти в нескольких разных направлениях. Мы можем поговорить о мужьях и женах, о том, что нужно взять себе за правило поступать таким образом. Мы можем поговорить о том, как родители должны почитать своих детей.
Мы пытаемся.
Если бы мы смогли охватить обе темы, это было бы здорово. Если же нет, я хочу услышать ваше мнение. Вчера Лиза сделала следующее заявление. Она сказала, что родители существуют для своих детей.
Да.
Я полагаю, что иногда мы склонны думать так. Ты мой ребенок, ты существуешь для меня, чтобы служить мне. Но в Слове Божьем так много сказано об этом. Расскажите мне немного о том, какой вы видите роль родителя по отношению к ребенку.
Что ж, когда мы с Лизой воспитывали наших детей, знаете, это послание изменило мою жизнь. Когда Бог показал мне, что Иисус сказал, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И он сказал, «А что сделали мне, то вы сделали отцу». И отец сказал, «Я это сделаю вам». И когда Иисус сказал, «Кто напоит одного из малых сих, только чашу и холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей». Я смотрю на это так. Бог, Отец, и Он любит, ценит своих детей. И насколько больше должны это делать мы, как земные родители? Не поймите меня неверно. В Библии сказано, что мы должны наказывать наших детей. Мы твердо в этом убеждены. Но сегодня я смотрю на наших четверых сыновей. Они все любят Бога, всем своим сердцем. Двое из них работают в нашем служении, и мой старший сын. Давайте поговорим об этом. Все то время, когда наши дети росли, мы с Лизой смотрели на них и говорили, «Мы воспитываем вас, чтобы вы шли дальше, чем мы. Мы растим вас, как царских детей». Мы говорили им, что они посланники и тому подобное. Мы говорили им, что они великие ученики, наученные Господом. Вы классные парни. И когда наши мальчики начали работать, я говорил, «Вы такие молодцы». Я вставал рядом с ними и говорил, «Мне нравится находиться между своими двумя сыновьями, потому что они помогают мне хорошо выглядеть. У меня такое чувство, что я стою между двумя великанами». Я постоянно это говорю. Я говорил, «Мне нравятся ваши прически». Бывали случаи, когда я чувствовал, «Ну, понимаете». Но знаете что? Я усвоил, что чем больше я так действовал, тем больше я менялся. И я действительно наслаждаюсь обществом своих сыновей. Ко мне подходят молодые люди постоянно и говорят, «Вы так здорово одеваетесь, понимаете? Эти ребята думают, что мне 41-42. На самом деле, мне уже за 50». И я смеюсь, потому что я начал прислушиваться к своим сыновьям. Я почитал своих сыновей тем, что я прислушивался к ним и одевался так, как, по их мнению, я соответствовал их поколению. Один из примеров — это мой старший сын Эдисон. Мой старший сын Эдисон окончил школу с отличием, и он был принят от 7-й по списку лучший экономический университет Америки. Летом он временно работал в нашем служении. В то время у нас было 50 работников, и однажды он позвонил мне и сказал, «Папа, я не хочу учиться в университете». Я спросил, «Что?» Он сказал, «Я действительно не хочу уезжать. Я хочу помогать вам с мамой распространять это послание. Могу я работать на вас?» Что я должен был на это сказать? Я лишь ответил, «Хорошо, да, ты можешь работать на нас». И я решил, что пока я буду видеть в нем рост, то проблем не будет. Я пошел к нашему начальнику отдела кадров и сказал, «Он не должен получать никаких привилегий перед другими только потому, что он бивир». И мой начальник отдела кадров был очень с этим строг. Мой сын Эдисон проработал у нас полгода, и через полгода начальник отдела подошел ко мне и сказал, «Могу ли я назначить его менеджером в отделе по связям с церквями?» Я сказал, «Хорошо, вы уверены?» Он ответил, «Да, я хочу назначить вашего сына менеджером. Но позвольте я расскажу вам об этом отделе». В тот период в том отделе работало 2 работника. Вот что мы делали. Практически все наши книги сопровождают план работы по данной книге. Мы записывали видеоролик от 12 до 30 минут, в котором я кратко излагал каждую главу. Также у нас был календарь с темами на каждый день и рабочие тетради по этому плану. И 2 или 3 тысячи церквей использовали эти учебные планы. Они были разработаны для индивидуальной работы и для семей, но ими пользовались церкви. И те 2 работника звонили в церкви и говорили. Я им сказал, «Ваша работа заключается в том, чтобы проявлять любовь к этим пасторам, служить этим пасторам и снабжать их, поставлять им как можно больше учебных планов». И когда Эдисон начал работать в том отделе, он стал 3-м в команде, где было 2 работника. Через 2 года работы в том отделе он вчетверо увеличил объем работы. Теперь в отделе работает 7 человек. И более 15 тысяч церквей в Америке используют наши учебные планы. Кроме того, он вдохновил работников в австралийском офисе, и 1800 церквей в Австралии используют наше видеоруководство из наших книг. И я приведу вам один пример. Я знаю, наверное, это неправильный способ, как нужно делиться этим, но надеюсь, никто не поймет меня превратно. Но общая продажа учебных планов тем церквям за год составляла $440 тысяч до того, как Эдисон возглавил отдел. Но в этом году мы покрыли эту сумму за 2 месяца. Мы за первые 2 месяца года продали материалов на $400 тысяч, и это выгодно для всех тех церквей. И все эти церкви свидетельствуют об этом, благодаря чему мы почтили нашего сына, и теперь на 13 тысяч больше церквей получает это послание. Если сравнить уровень с 2000 церквей до 15 тысяч, все из-за того, что мы почтили нашего сына. И посмотрите на награду, которая возвращается к нам.
Да.
Это удивительно. Я ездил по всей Америке, и пастора подходили ко мне и говорили, «Ваш сын самый удивительный молодой человек. У меня была сложная ситуация, я позвонил вам, и он дал мне нужный совет. Он помолился со мной, и мы выбрались из этой ситуации, и я сижу и думаю, это мой сын, мой 22-летний сын». Да. Это лишь один из примеров, как родители почитают своего. своих детей, относятся к ним как к чему-то ценному. Не поймите меня превратно. Мы вынуждены исправлять их. Так сказано в Библии. Но проявляйте к ним уважение, и вам вернется награда. Теперь мы наблюдаем это с нашим вторым сыном, и с нашим третьим сыном, и с нашим четвертым сыном в том, когда мы почитаем их. И то же самое относится к женам. Я бы хотел прочитать одно место Писания. Вторая глава первого послания Петра. Это абсолютно удивительно. Во второй главе первого послания Петра сказано, извините, в третьей главе, седьмом стихе сказано, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Немощнейший сосуд не означает, что она ниже мужа. Это означает, что она не может сжать штангу так же, как он. Вот и все. Здесь речь идет о том, что физическая сила средней женщины меньше силы среднего мужчины. Это и есть сосуд, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Послушайте это, поскольку Бог говорит, что мы сонаследники. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Поэтому небеса не будут даже слушать молитву мужа, который унижает свою жену. Когда я женился на Лизе, думаю, Лиза делилась этим на нашей передаче. У Лизы в пятилетнем возрасте обнаружили опухоль сетчатки глаза. И ей удалили глаз. Это была злокачественная опухоль. Ей удалили глаз. В средней школе и в старших классах она носила протез. И дети, глядя на Лизу, смеялись над ней, называя ее циклопом, одноглазой. И в старших классах обязательным предметом было публичное выступление. Она пошла к директору и сказала, «Я не буду проходить этот курс. Надо мной смеются. Меня называют циклопом». Она была исполнена страхом. И директор сказал, «Конечно же, ты не обязана публично выступать». И Лиза сказала, «Есть еще один необходимый предмет, который я не могу сдать. Это печатание на машинке. У меня проблемы с ориентацией в пространстве». Ее освободили от этих двух предметов. И когда я познакомился с Лизой, она была исполнена страха. И у меня была привилегия привести ее к Господу на нашем первом свидании. Это было немного смешно. Я никогда не думал, что я смогу это сделать. Но я не ходил на свидание с девушкой уже полтора года, и Господь положил мне на сердце пригласить на свидание Лизу. Это на нашем первом свидании. Она вышла замуж. О, извините. На первом свидании, да, это было бы хорошо. Она приняла спасение, и через год и 3 месяца мы поженились. И после нашей свадьбы мы посещали очень большую церковь, и все женщины в ней думали, что Лиза гордая, потому что она была очень-очень красивая девушка. Но она не была гордая, она была исполнена страхом.
Да.
Интересно, как иногда люди неверно оценивают других людей? И я помню, что когда мы поженились, я постоянно созидал ее, я постоянно проявлял к ней почтение. Я говорил, «Ты такая красивая». И как я уже сказал, я взял это себе за правило. Я говорил ей, «Лиза, я вижу в тебе такие замечательные способности». Я помню, как она начала работать на одну компанию, распространяющую косметику, и она должна была встречаться с клиентами. Я буквально водил ее за руку, ходил вместе с ней на встречи, чтобы у нее хватало духу разговаривать с незнакомцами. И однажды мы проходили по торговому центру «Галерея». Это было в начале 80-х, когда в Далласе, штат Техас, построили торговый центр «Галерея». Это был крупнейший торговый центр Америки, и в то время я сказал, «Тебе нужно пойти работать в один из этих магазинов визажистом. Ты лучше, чем любая из этих женщин». И она сказала, «Ты с ума сошел? Я не буду разговаривать с незнакомыми женщинами о косметике». И каждый раз, когда она проходила по центру галереи, она постоянно внутри себя слышала мой голос. И в конце концов она подумала, «Я докажу ему, что он не прав. Я устроюсь на работу, и меня оттуда выгонят». Она устроилась на работу, и ей дали задание продавать косметику фирмы Элизабет Арден. Знаете, предыдущая продавщица едва ли могла что-либо продать, а Лиза продала все за 2 недели, за 2 недели. И вот что произошло. Через несколько дней к ней пришел один из важных начальников этой компании. Он сказал, «Вы больше на этом месте не останетесь». Через 2 недели она уже руководила продажей 18 магазинов в Далласе и Форт-Ворте, и в других городах, и в других штатах. В городе Альбукерке, и, по-моему, или в Талсе, или в Оклахоме. Через 2 года ее поставили главой над 8 штатами. Ей дали огромную зарплату, намного больше, чем у меня, и фирма предоставила ей совершенно новую машину, Ford Thunderbird. Угадайте, кто ездит на таких машинах? Это награда за почитание, верно? Как бы то ни было, затем я стал молодежным пастором, и я помню, как я слушал, как моя жена делилась у нас дома Словом Божьим, и думал, «Боже мой, Бог дает ей удивительное откровение». И на одном молодежном служении я встал перед всеми и, даже не предупредив Лизу, сказал, «Знаете что? На следующей неделе с вами буду говорить не я, с вами будет говорить Лиза. Ты не представляешь, какое сопротивление было у меня всю неделю. Что ты делаешь? Чтобы я говорила перед молодежью?» И я сказал, «Дорогая, в тебе столько потенциала, ты замечательно справишься». На следующей неделе она вышла на сцену и имела оглушительный успех. Это было замечательно. Детям это очень понравилось. И я поступал так несколько раз. Затем мы начали ездить. И я проводил конференции. И на этих конференциях у нас было служение в пятницу вечером, затем в субботу утром, затем служение в субботу вечером. И на одной конференции я сказал пятницу вечером: «Завтра утром в 9 часов буду проповедовать не я, а моя жена». Она сидела на первом ряду, делая мне знаки: «Нет, нет». Я помню, как в ту ночь она не давала мне заснуть до 3 часов утра. Я ее так расстроил. «Джереми», она говорила, «я не могу поверить. Ты заставляешь меня это делать? Они здесь для того, чтобы услышать тебя, а не меня». Я сказал: «Дорогая, знаешь что?» Вот что я сказал ей в конце концов. Я сказал: «Уже 3 часа утра, тебе проповедовать в 9. Может, ты немного поспишь?» И вот она вышла на сцену и имела оглушительный успех. И сейчас я смотрю на Лизу. 2 года назад на конференции в церкви Хилсон в Сиднее она проповедовала 18 тысячам женщин. В Лондоне, Принц Роял Альберт Холл, она проповедовала 5 тысячам женщин. Несколько лет назад в Киеве она проповедовала 3 тысячам женщин. И в разных местах мира практически на каждые выходных она проповедует приблизительно от 1000 до 2000 женщин. Мы приблизительно посчитали, что за прошлый год она лично проповедовала 75 тысячам женщин. 2 года назад она проповедовала на конференции Джойс Майер приблизительно 20 тысячам женщин. Что она делает? Она выступает публично, перед 1000 женщин. Именно этого она избегала. Конечно же, моей жене пришлось посмотреть в лицо своим страхом, но ей помогло то, что муж почитал ее. Что еще она делает? Она пишет книги. Это как раз те 2 предмета, от которых ее освободили в школе. А сейчас это возможно потому, что ее муж почитает ее. Какую награду я получаю? Знаете, что говорят люди по всему миру? Ваша жена так хороша, да, вам есть что сказать, поэтому мы хотим, чтобы вы приехали и проповедовали для нас. Теперь меня знают как мужа Лизы Бивир. Как бы то ни было, удивительно видеть, что делает Бог, когда вы почитаете свою жену, почитаете своих детей. Если бы только большее количество мужчин это делало, относилось к своим женам как к ценности. Да, вы цените женщину, когда ухаживаете за ней, когда с ней встречаетесь первый год брака, но я заметил, что сокровище моей жены становится для меня еще ценнее с каждым годом нашего брака. И я вам кое-что скажу. Вы можете подумать, что я преувеличиваю, но сейчас моя жена красивее, чем в тот день, когда я на ней женился. Скажу вам, я могу вам показать фотографии того времени, когда мы поженились. Наши сотрудники смотрят на нее и говорят: «Лиза, глядя на ваши старые фотографии, кажется, что сейчас вы выглядите моложе и лучше, чем тогда». И она мне сказала: «Джон, это все благодаря тому, как ты со мной разговаривал, как ты почитал меня и ценил». И если мы будем так поступать со своими детьми и со своими женами, что произойдет в наших семьях? Бывает ли, что мне не хочется обращаться к своей жене с почтением из-за того, что я на нее зол? Да, представьте себе. Были ли у нас споры или натянутые отношения? Да. Я солгу, если скажу нет. Но дело в том, что мы с Лизой усвоили, что наши отношения намного ценнее, что мы намного ценнее. Мы оба итальянцы, мы оба импульсивные, мы родом из Средиземноморья. Но мы никогда не нападали друг на друга. Еще на раннем этапе нашего брака мы научились не нападать друг на друга. Мы нападаем на проблемы, когда у нас возникают напряженные отношения. И сейчас у нас все меньше и меньше споров. Но иногда они случаются, и мы всегда смотрим друг на друга и говорим: «Как я могу это сделать? Я же ценю тебя». И их становится все меньше и меньше. Да. Меньше и меньше. И наши дети, не знаю, говорил ли я это сегодня, по-моему, уже говорил, но когда твои сыновья смотрят на тебя и говорят: «Папа, ты мой герой.
Да.
Папа, я хочу помогать тебе нести это послание».
Да.
И ты просто сидишь и качаешь головой. Это удивительно.
Какой отец или муж, или жена не захотят этого?
Да.
Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали, Джон, поскольку я верю, что это является ключом. Вы сказали: «Я взял себе за правило».
Я взял себе за правило.
И мне кажется, что иногда мы как будто движемся на автопилоте. К данному моменту мы с Сарой женаты уже 2 года. Это замечательная женщина Божья. Я знаю, что это началось еще в то время, когда я ее встретил и полюбил. Господь побудил меня исследовать Писание, и я записывал все на маленькие карточки. Всякий раз, когда я находил место Писания, которое имело отношение к тому, каким должен быть муж, или к тому, как нужно относиться к жене, я принимал решение. Вот как это будет. Я наткнулся на 5 стих 19 главы книги Исход, где Бог сказал своему народу: «Вы будете моим уделом, или особенным сокровищем». Он говорил о том, что Он будет ценить их превыше всех народов. Я посмотрел на это и сказал: «Я знаю, что это место Писания не обязательно должно относиться к мужу, но я возьму это и буду смотреть на нее с такой позиции. Она будет моим особенным сокровищем превыше всех». И позднее в другой книге я узнал, что это было включено в традиционную церемонию еврейской свадьбы. Что это были слова жениха, поскольку евреи верят, что это сам Бог вступал в брак со своим народом. «Вы будете моим уделом» или «сокровищем». Я как раз собирался вступить в брак. И это так много для меня значило, фактически. Именно так я сделал предложение Саре. Я все это тщательно запланировал, но это произошло не из-за того, что мы находились у нее дома в гостиной. Я встал перед ней на колени и прочитал ей все эти места Писания. О первом послании Петра. Я сказал, «Вот как я буду почитать тебя. Я не буду относиться к тебе грубо. Когда я вижу эти места Писания, я думаю о тебе».
Верно.
И это просто выплеснулось из меня. Мы уже женаты 2 года, и это были славные годы. Но знаете что? Мне приходится продолжать ставить это себе за правило. И даже когда мы что-то обсуждаем, я думаю, разве ты не знаешь, что я тоже так думаю? Я так считаю. Я всегда думаю так, как ты говоришь. И что я хочу сказать? Необходимо ставить это себе за правило. Но столько людей в разных ситуациях не имеет такого славного брака.
Что ж, это тоже пришло мне на ум. И многие люди будут писать нам и говорить, но мой муж не относится ко мне с почтением. Да. Моя жена не почитает меня. Ко мне подходили мужчины и говорили, она разговаривает со мной унизительно, она унижает меня. И вот что я им говорю. Разве Бог не почитал вас и не ценил вас, когда вы еще не были спасены?
Да.
Когда вы еще были его врагом?
Да.
Разве Бог не почитал вас тогда, когда вы только спаслись и, возможно, раз или два в день допускали ошибку? Разве Бог все равно не почитал вас? И они говорили, да. И я считаю, что нам нужно понять, что мы почитаем не для того, чтобы почитали нас. Однажды я проводил собрание для мужчин и делился с ними посланием о почитании. Я сказал, если вы придете домой, посмотрите на свою жену и детей и скажете, «Вам нужно почитать меня», то вы ничего не поняли в этом послании. Бог дал мне это послание для того, чтобы показать людям, как важно нам почитать. Даже если нас не почитают, возможно, завтра мы сможем поговорить об этом больше. Но это так важно, если это понятие восстановится в семьях. Наши семьи будут оздоровлены.
Слава Богу. Наше время снова подошло к концу. Не уходите. Мы еще вернемся. Через минуту. Из этого учения о награде за почитание вы узнаете, что почитание в первую очередь является аспектом сердца. Оно должно исходить из сердца. Мы можем увлечься стараниями это сделать, увлечься работой над этим, но нужно успокоиться, позволить Господу сделать что-то в вашем сердце и позволить этому почитанию, хождению в почтение к Нему и к другим исходить из вашего сердца. Именно тогда оно начнет открывать перед вами продвижение и повышение. Оно начнет открывать перед вами благоволение и успех в жизни. Кто же этого не хочет? Кто не стремится к этому?
И люди наиболее всего искушаемы в том, чтобы относиться ко всем хорошо. Но просто хорошее отношение продлится не больше недели. А почитание берет свое начало и исходит из сердца. Это должно опуститься в наше сердце при помощи молитвы и наполнения своего сердца Словом Божьим. Именно поэтому я верю, что Бог поручил мне писать мои книги. Для того, чтобы донести до духа людей, что они должны вести такой образ жизни. Да, изберите это себе за правило, но это должно быть в вашем сердце. Вы можете взять себе что-то за правило, но через 3 часа забыть об этом. Но когда это есть в вашем сердце, вы будете так жить, буквально жить этим, то именно это и будет происходить. И я от этого в восторге.
Вас невозможно будет переубедить в этом. Вас нельзя будет увести в сторону от этого. Это так хорошо.
Да.
И мы хотим предложить вам заказать вот эту книгу, которую вы можете изучать параллельно с Библией. Вы можете смотреть эти передачи и изучать Библию. Когда мы читаем Писание, вы тоже открываете его, изучайте его, читайте его, находите эти места Писания в Слове Божьем. Также зайдите на наш сайт kcm.org.ua. Пусть он будет одним из ваших любимых сайтов. Заходите на него почаще. Где бы вы ни были в этом мире, вы можете услышать то, о чем мы говорим, что мы изучаем, во всех уголках земного шара. Зайдите на наш сайт и слушайте наши передачи. Вы сможете смотреть их по телевизору или воспользоваться интернетом. Пусть это входит в ваши уши. Слушайте это во время прогулки. Делайте все необходимое, чтобы это было вас.
Да.
Посетите наш сайт в интернете. Слушайте наши передачи в прямом эфире. И они изменят вашу жизнь.
Верно.
До завтра. Это Джереми Пирсонс и Джон Бивир напоминают вам, что Иисус – Господь.
Talk of all his wondrous love and care.